Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 6, со стиха 11 по 7 главу, 1 стих. Взаимосвязь общения и духовного роста.
Давайте откроем второе послание к Коринфянам, 6 главу. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, и прочитаем с 11 стиха. 2 Коринфянам 6, 11. 7.1. Вот такой отрывок. 2 Коринфянам 6.11, 7.1. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Мы с вами знаем, друзья, о том, что духовный рост человека начинается в момент его обращения и продолжается до прославления в небесах. И совершенными, полностью подобными Христу, мы станем только на небесах. Здесь, на земле, мы еще не совершенны. В богословии вот этот процесс уподобления Христу, как вы знаете, называется освящением. И цель освящения, мы уже определили, цель освящения – уподобляться нашему Господу Иисусу. И в этой временной земной жизни мы еще продолжаем согрешать и раскаиваться, поэтому полностью мы Христу здесь не уподобимся, но мы можем достичь такой динамики духовного роста, которая угодна Господу и которая радует Его. Для верующего человека не возрастать в освящении – это грех. Потому что Писание говорит, воля Божия есть освящение ваше. 1 Фессалоникийцам 4:3. Ну вот, друзья, трудность в чем состоит? Трудность состоит в том, что человек может оставаться духовно незрелым, духовно слабым, духовно неразвитым. Он может замедлиться и даже остановиться в своем духовном развитии. И не замечать этого. И более того, он может считать себя духовно зрелым, духовно мудрым, когда он совершенно не таков. Когда он совершенно не таков. Как обычно это происходит? Как происходит остановка в духовном развитии, замедление в духовном развитии верующего? И вначале в качестве вступления отметим 5 проявлений, свидетельствующих об остановке в духовном развитии. Это 5 проявлений, которые характерны для незрелого человека, для духовно незрелого человека. Первое проявление – конфликтность. Конфликтность свидетельствует об остановке в духовном развитии. Помните, Павел писал Коринфянам? А коринфяне считали себя такими зрелыми, такими духовными, такими мудрыми, суперхристианами. А Павел им писал: «Я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3:1-3. Плотский, духовно незрелый, глупый, духовно неразвитый человек, он сеет вокруг себя ссоры, он сеет вокруг себя споры, он сеет вокруг себя конфронтацию. Он не живет мирно. Он не живет мирно в своей семье, Он провоцирует конфликты в семье. Он провоцирует конфликты в церкви. Он производит разделение. Он враждует с людьми. Он бунтует. Он отказывается подчиняться руководству на основании Писания. Если вы думаете, что вы такой прекрасный христианин, духовно зрелый, духовно мудрый, но почему-то у вас все время ссоры в семье, с мужем ссора, с женой ссора, в церкви у вас со всеми друзьями вы попересорились, у вас конфронтация со всеми, вы не можете понять, почему это происходит. Когда у вас все хорошо, это значит, что у вас все нехорошо. Это значит, что у вас духовные проблемы. Это значит, что вы плотский, как говорит апостол Павел. Это значит, что вы в лучшем случае младенец во Христе. И вы поступаете по плоти, вы поступаете по человеческому обычаю. Конфликтность – признак духовной незрелости, духовных проблем. Второе проявление – непринятие пасторства свидетельствует об остановке в духовном развитии. Незрелость многих членов коринфской общины проявлялась не только в склонности к ссорам и разделениям, но и в недоверии самому лучшему пастырю, которого можно было иметь в те времена, к апостолу Павлу, к апостолу Иисуса Христа. И при этом они, кстати, легко верили клевете и наговорам на Павла, а самому Павлу не доверяли. И вот такое состояние, когда человек доверяет клевете и наговорам на верных Божьих служителей, а им не доверяет, говорит о том, что человек духовно неразумный, глупый, он немощный, он незрелый, и он находится в бедственном духовном состоянии, потому что, согласно Божьему замыслу, Господь поставил пастырей и учителей, чтобы мы через них возрастали и не были младенцами, да? Без доверия истинным служителям Господа возрастать невозможно. Бог такой путь роста для церкви не задумал. Третье проявление – открытость к заблуждениям свидетельствует об остановке в духовном развитии. Павлу пришлось упрекать коринфян. «Ибо если кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». 2 Коринфянам 11:4. Духовно незрелые люди, они легко увлекаются всяким ветром учения. Они духовно всеядны и поэтому готовы поглощать проповеди самых разных людей, книги с самыми разными религиозными взглядами. У них везде братья. Всякий, кто с Библией и говорит «я христианин», это у них все братья, все они во Христе, в интернете вообще все перемешалось, поэтому они просто все подряд поглощают. Это очень плохой признак, это даже может быть признаком лжеверующего, необращенного человека. Потому что если человек не может вообще отличить истинное Евангелие от ложного, то это вообще духовная катастрофа. Если все не так плохо, но определенная такая всеядность духовная существует, это признак духовной незрелости. Это говорит о том, что у человека нет духовного иммунитета против заблуждений. У него нет доктринальных границ в его разуме, четко очерченных доктринальных границ, чтобы он понимал, это истина, это ложь. Это то, что следует принимать, это то, что следует отвергать. Открытость к заблуждениям, такая духовная всеядность. Знаете, такие есть люди в церкви. Вот позанимались там с братом, с сестрой, сказали, вот им наставляют их в истине. Они приходят и говорят, а вот прочитайте вот эту книгу, это хорошая книга. Братья читают, у них волосы дымом, где ты ее взял? Только ему объяснили эту книгу, он говорит, а вот ролик посмотрите, смотрите, вот какой-то там, смотрите, с бородой человек проповедует, братья считают, где ты взял эту глупость? Потом уже говорят, слушайте, да остановитесь, мы за вами не успеваем, вы нам работать мешаете, нам надо проповеди готовить, нам надо Слово Божие объяснять, а не ваши глупости день и ночь слушать, мы просто за ними не успеваем. Остановитесь, в церкви достаточно духовной пищи, давайте мы вам будем давать, что вы будете слушать, а не вы нам будете нас снаряжать, нас запутывать. Но духовно незрелые люди этого не понимают. У них духовная путаница в голове, и поэтому они вот так духовно всеядны и находятся в таких вот бедственных, трудных обстоятельствах. Четвертое проявление Недостаток доброго влияния свидетельствует об остановке в духовном развитии. Очень часто люди, которые сами не возрастают в освящении, они мешают освящаться и другим. Они ищут в церкви, в христианском общении развлечений скорее, чем назидания. Они показывают плохой пример, они также сеют семена недоверия к библейскому руководству, и в семье таковые тоже не направляют своих домашних на пути познания и применения Слова Божьего. Они, можно сказать так, расхолаживают свою семью, они плохо на нее влияют, они показывают плотские привычки, они не учат их таким привычкам, которые ведут к благочестию, к уподоблению Христу. Это признак плохого, слабого духовного состояния, это признак духовной незрелости. И пятое проявление. Греховные зависимости свидетельствуют об остановке в духовном развитии. Зависимости самые разные могут быть сегодня. Может быть, зависимость от порнографии, у кого-то от блуда, от пьянства, у кого-то от компьютерных игр зависимость, это очень сегодня распространено, у кого-то от азартных игр зависимость, у кого-то зависимость от своего смартфона, от своего гаджета, он каждые 30 секунд должен брать что-то там, смотреть, ленту постоянно он листает, он не может уже Библию изучать, он не может уже общаться с людьми, у него уже зависимость. Если гаджет не включен больше 3 минут, и у него уже нервоз, он должен проверять. Это все, друзья, зависимости, это все плохо, это все признак духовной незрелости. И все это несовместимо с динамичным уподоблением Христу. Ну а такие зависимости, как порнография, блуд, пьянство, это вообще очень опасно, это свидетельствует в лучшем случае о духовной незрелости, а в худшем случае об отсутствии спасающей веры. Чтобы не быть таким незрелым, чтобы не останавливаться на пути своего духовного роста, чтобы не быть вот таким глупым, необходимо нам понимать, от чего зависит наш духовный рост. И основным инструментом в руках Бога по взращиванию верующих является разъяснение Писания благочестивыми, верными и посвященными служителями. Следовательно, мы должны быть посвящены изучению Библии. Мы должны читать Писание, мы должны слушать проповеди, наставления, разъясняющие значение Писания. Нам не следует противиться служению тех, кто преподает нам Слово Божие. Также духовный рост зависит от того, как мы применяем Слово, от того, как мы здраво участвуем в церковной жизни, поместной церкви, как мы служим в поместной церкви своими духовными дарами. Также молитвенная жизнь здесь имеет значение и имеет роль библейская дисциплина, посвященность Богу и упование на Божью благодать. Мы понимаем, что какие бы мы усилия ни прилагали, но источник и совершитель нашего освящения – это Бог. Это Его работа. Он производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. Но мы ответственны в том, чтобы максимально быть послушны Слову Господнему. Вот эти все сферы влияют на наш духовный рост. Но есть еще одна сфера, и эта сфера очень часто недооцененная, и эта сфера очень часто для многих незаметная. Знаете, какая сфера? Это сфера нашего общения. Люди, с которыми мы общаемся, влияют на нас порой гораздо больше, чем мы это осознаем. Особенным влиянием обладают те люди, которых мы уважаем, кем восхищаемся или с кем мы общаемся очень близко и доверительно. Общение – это очень важный элемент нашей жизни. Влияние общения на нас очень большое, хотя я еще раз повторю, мы можем этого не замечать, мы можем этого до конца не понимать, но то, с кем мы общаемся, формирует нас. Поэтому Писание и говорит: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Псалом 1, стих 1. Даже находясь в здоровой церкви, духовно слабые люди, и там среди них лжеверующие, конечно же, бывают, они очень часто создают такой, знаете, свой закрытый круг общения, из которого невозможно вырваться. И вот там вот представьте, круг общения, где незрелость, где глупость, где ничего мудрого, ничего духовного. И вот там они вот варятся в собственном соку годами. И от этого они только становятся все глупее и глупее, все более незрелыми, и они духовно деградируют. И это отражается на их семьях. Потом такими же глупыми они вырастают, их дети, такими же плотскими, такими же незрелыми, такими же проблемными. Вот такая беда может существовать, если в вашем круге общения нет ни одного духовно зрелого, духовно мудрого человека, который мог бы на вас влиять и который мог бы вас формировать. В первом послании к Коринфянам 15:33 Павел предупреждает: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Это худые сообщества – это люди в церкви, это люди в Коринфской церкви, которые не верили в воскресение, которые жили плотской жизнью, которые на грех смотрели сквозь пальцы. Это опасные люди, говорит Павел, они на вас повлияют плохо. В церкви могут быть очень проблемные люди, 1 Тимофею 6:3-5. «Не обманывайтесь», говорит Писание. И 1 Тимофею 6:3-5 сказано: «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». И ключевые слова, на которые я хочу обратить ваше внимание: «Удаляйся от таких». Если мы общаемся с теми, от кого нужно удаляться, если мы не понимаем, что худые сообщества развращают добрые нравы, мы не возрастем. Мы так и останемся незрелыми, глупыми, плотскими. И наша жизнь будет такой чередой глупостей, ошибок, согрешений, падений. Такая бессмысленная жизнь, жизнь потерянных возможностей. Вместо того, чтобы плодотворно трудиться для Христа, мы будем жить мелкую, поверхностную жизнь. Как я говорил одной семейной паре: вот вы все время ссоритесь, вот так вот проссоритесь всю жизнь и умрете. Вы ни Господу не послужили, ничего, у вас только вы друг с другом провоевали. Вот вся жизнь, ваше достижение, что вы не развелись. Ну какая глупая, плотская, бестолковая жизнь. Вместо того, чтобы приносить добрые плоды для Христа, созидать Его церковь, вы вот так вот в мелкоте прожили все время. Если вы улыбаетесь, и вам это что-то напоминает, значит, надо духовно развиваться, значит, нужно духовно освещаться, нужно преобразовываться в образ Христов, нужно прилагать усилия в том, чтобы быть более похожими на Христа. И для этого нужно проанализировать, с кем вы общаетесь, какова сфера вашего общения. Духовный успех Тимофея, а у него был духовный успех, он был пастором Ефесской церкви, он был ближайшим другом и духовным сыном Павла. Так вот, духовный успех Тимофея Павел связывал с тем, что он близко с ним общался. И во 2 Тимофею 3:10 Павел говорит: «А ты последовал мне», вот в отличие от тех, которые не последовали, «а ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И греческое слово, переведенное как «последовал», буквально означает «идти рядом», «следовать с целью подражания». Вот что говорит Писание: «Плохое общение производит худые плоды, доброе общение производит добрые плоды». Сфера общения имеет большое-большое значение, ключевое значение. Особенно следите за тем, с кем общаются ваши дети. Они как губка впитывают все плохое, и с трудом им приходится по много раз повторять одно и то же, чтобы они усвоили доброе. Сфера общения имеет большое значение. Коринфская церковь, вы знаете, благословенная церковь, она имела множество духовных преимуществ. Она была основана самим апостолом Павлом, который был ее первым пастырем. И далее там, вы знаете, трудился Аполлос, благословенный, красноречивый проповедник. И коринфяне обладали обилием познаний о Христе и всей полнотой духовных даров, о чем сказано в первой главе первого послания Коринфянам. Однако, несмотря на это, эта церковь плохо развивалась. Она значительно затормозила в своем духовном развитии. Почему? Почему? Ну чего там не хватало? Слова Божия там не хватало. Там в обилии было Слово Божие. Ну что там, не было хороших служителей, там были самые прекрасные служители, которых можно только представить. Почему они затормозили в своем духовном развитии? Одной из основных причин стало неправильное общение. Коринфяне открылись для общения с лжеапостолами и под воздействием их клеветы оказались закрыты для влияния со стороны Павла. Они начали в нем сомневаться, они стали ему не доверять, стали подозревать его в грехах и нечистых мотивах. То есть у коринфян была проблема в сфере общения. В сфере общения. Но и до прихода лжеапостолов они всегда были склонны к неправильным отношениям. То у них были неправильные отношения с людьми в церкви, которых следовало отлучить. Неправильные отношения с людьми, которые жили в грехе, их не отлучали. Поэтому Павел им писал, 1 Коринфянам 5:11. «Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таковыми даже не есть вместе». Павлу закрылись, к лжеапостолам открылись, до этого были к лжеверующим, которые в грехах живут вопиющих открыты, проблема в сфере общения. Также еще они к языческому миру были чрезмерно открыты. Они склонны были попадать под языческое влияние, разделять близкое общение с развращенными идолопоклонниками и даже участвовали в пирах, посвященных богам. Поэтому Павел их обличал. Когда они заходили слишком далеко, Павел не запрещал им полностью общаться с неверующими. И они могли даже прийти в гости к неверующему на обед. Но идти дальше Павел им запрещал и обличал, и говорил им: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». 1 Коринфянам 10:21. Итак, все это прозвучало в качестве вступления. Духовный рост верующего напрямую зависит от того, с кем он разделяет близкое духовное общение. Если это так, тогда возникает вопрос, как правильно выбрать круг общения, чтобы он не препятствовал, а содействовал нашему духовному развитию. Рассмотрим два условия выбора правильного круга общения. Первое условие – открытость в отношениях со святыми. Открытость в отношениях со святыми. 6 глава, стих 11, 12, 13. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие говорю, как детям, распространитесь и вы». Павел был открыт по отношению к коринфянам. Он пишет им: «Уста наши отверсты к вам». Другими словами, я говорю с вами откровенно, я говорю с вами открыто, я говорю с вами честно, я говорю с вами от всего сердца. Я не скрываю от вас ничего. Коринфяне могли это подтвердить. Павел жил и служил у них на виду, а также прямо излагал учение Слова Божьего, не стыдился обличительных истин, крайне непопулярных в греческой культуре. Он говорит: «Я открыт». Сердце наше расширено – это указание на глубокие чувства, это указание на любовь. В его сердце есть место для этих трудных духовных детей, которые принесли ему столько боли. Апостол не закрылся от них, чтобы они больше не могли его так глубоко обижать. Апостол не разорвал с ними отношений. Он был человеком с большим сердцем. В 13 стихе Павел призывает коринфян также расположиться к нему. «В равное возмездие, говорю, как детям, распространитесь и вы». Говоря «дети», Павел показывает свою отцовскую любовь, на которую следует также ответить любовью его сыновьям и дочерям во Христе. Но клевета, посеянная лжеапостолами в сердцах коринфян, мешало им ответить Павлу тем же. Поэтому в 12 стихе апостол говорит: «Но в сердцах ваших тесно». То есть причина недостаточно доверительных отношений была связана с коринфянами, находилась в их сердцах. Павел вмещал их в свое сердце. Он говорит: «Вам не тесно в нас». А они не могли вместить его. сердцах ваших тесно». Друзья, дьявол очень заинтересован в том, чтобы у вас не было доверительных отношений с самыми зрелыми верующими из вашего окружения. Лукавый прилагает большие усилия к тому, чтобы церкви не доверяли именно тем служителям, которые верно, посвященно и последовательно преподают Слово Божие и стараются жить в соответствии с Ним. Поэтому такие служители постоянно окружены ореолом злобной клеветы и различных наговоров. Для отношения к ним людей характерны огромные контрасты, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Одни их любят и почитают, другие их ненавидят и всячески бесчестят. Такой огромный контраст. Но все это нас не должно смущать. Все это нас не должно обескураживать. Все это не должно мешать построению открытых доверительных отношений с Божьими людьми. Проверяйте, друзья, свой круг общения. Кто влияет на вас, формально или неформально? Кто влияет на ваших близких? Кто влияет на ваших детей? Приложите все усилия к тому, чтобы это действительно были духовно зрелые христиане. Не жалейте для этого ни времени, ни сил, ни средств. Упустите время, упустите время. Упустите своих детей, упустите своих близких, упустите свою семью. Можете потом ничего уже не изменить, даже если захотите. Упустите свое сердце, свое благочестие, свой рост во Христе. Привяжетесь к греху. Появятся зависимости в вашей жизни. Придут падения. Столько ошибок наделаете. Потом всю жизнь можете за них расплачиваться. Помните, как Давид расплачивался. Будьте открыты в отношениях со святыми. Не должно быть такого, что какой-то зрелый христианин протягивает вам руку дружбы и общения, а вы всячески уклоняетесь от этого. Например, он предлагает вам совместно изучать Писание, читать книги, разъясняющие учения Писания, и обсуждать их, а вы отказываетесь. Или же соглашаетесь, но не приходите на встречи, либо приходите совершенно неподготовленные, не прочитав запланированное, так что обсуждать нечего. Не повторяйте ошибок коринфян. Отвечайте любовью на любовь и заботу духовно зрелых верующих. Не будьте безразличными, не будьте пассивными в данном вопросе. Сами обращайтесь за помощью к служителям церкви. Ищите их наставлений и вразумлений, а не уклоняйтесь от них. В общем, первое условие выбора правильного круга общения, который повлияет на вас, на вашу семью, на ваше окружение, который содействует вашему духовному росту, это открытость в отношении со святыми. В вашей жизни должны быть духовно зрелые люди, которые могут на вас влиять и которые на вас влияют, которые говорят вам истину и к которым вы прислушиваетесь. Это очень важно. Без этого возрастать невозможно. У вас должны быть открытые доверительные отношения к верным служителям Слова, чтобы проповедуемое им Слово не пролетало мимо ваших ушей, но проникало глубоко даже в сердце и производило добрый жизнеизменяющий плод. Второе условие, содействующее нашему духовному росту – отделение в отношениях с нечестивыми. 6 глава. Стих 14, 7 глава, стих 1. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». «Потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Призывая коринфян быть открытыми к Нему, отвечать взаимностью на проявленную любовь, Павел указывает на основную причину, которая этому мешает. Что же это за причина? Вот какова эта причина. Необходимо отделиться от неверных. Необходимо разорвать с ними отношения. И под неверными в первую очередь имеется в виду кто? Языческое окружение или лжеапостолы? В первую очередь имеются в виду лжеапостолы, а во вторую очередь языческое окружение. Далее Павел скажет очень строго о том, что не имейте с ними ничего общего. Он приведет цитату и скажет: «Выйдите от среды их, не прикасайтесь, и к нечистому я приму вас». И в отношении язычников Павел такое не говорил. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, он пишет церкви, помните этой? Он говорит: «Я написал вам, чтобы вы не сообщались, но я не имел в виду людей мира, я имел в виду упорствующих в грехе в вашей церкви. А вы все неправильно поняли». То есть Павел не хотел, чтобы коринфяне полностью отделились от общения с неверующими, с язычниками. Это неправильно. Мы должны жить среди них, иначе надлежит нам выйти из мира. Мы должны им свидетельствовать о Христе. А вот такое резкое, полное отделение, оно касается именно клеветников, врагов дела Божьего, слуг дьявола, лжеапостолов. 2 Коринфянам 11 глава. Вот с ними Павел призывает разорвать отношения очень резко и повести себя очень здесь контрастно. Именно лжеапостолы прилагали большие усилия к тому, чтобы своей клеветой, подозрительностью подорвать доверие общины к Павлу. Соответственно, и сегодня нам необходимо максимально отделиться от людей, которые хоть как-то связаны с видимой церковью, если эти люди мешают нам доверять верным служителям Христа. Если эти люди мешают нам строить открытые отношения с благочестивыми, зрелыми христианами. Таких людей нужно обличить, призвать к покаянию. Если покаяния нет, ну придется разорвать с ними отношения, а к некоторым даже применить церковную дисциплину. Также необходимо отделиться от необращенных людей как в мире, так и в евангельских кругах. Послушайте внимательно, что это значит и что это не значит. Что это значит? Это значит, что верующие не должны вступать в экуменические союзы с неверующими. В духовные союзы с неверующими мы вступать не можем. Экуменическое движение не для нас. Экуменический евангелизм не для нас. Экуменическое единство не для нас. Сложными церквами и с лжехристианами у нас не может быть никакого духовного общения, никакого духовного сотрудничества, никаких духовных союзов. Также это означает, что верующие не должны вступать в брак с неверующими. Что это не означает? Это не означает, что мы не можем проповедовать истину в ложных церквах или не можем рассказывать Евангелие необращенным религиозным лицемерам, или не можем сотрудничать с церквами, которые отличаются от нас по второстепенным вопросам, которые не влияют напрямую на спасение и освящение человека. Это не означает, что люди, которые вступили в брак с неверующими до обращения, теперь должны немедленно с ними разойтись, как ошибочно понимали некоторые коринфяне, вспомните первое послание. Это не означает, что вы не можете вести бизнес с неверующими, работать бок о бок с ними, здороваться, разговаривать на улице. Деловые, соседские и родственные отношения сохраняются до тех пор, пока они не мешают вам быть верными заповедям Писания. Тем более контакты с неверующими важны для того, чтобы нести им Евангелие, нести им благую весть. Мы должны быть очень добрыми и дружелюбными с неверующими людьми. Знаете почему? Потому что наш Бог с ними добр. Да, Он на них гневается, они идут в ад, их ждет ад, суд и озеро огненное, но сейчас Бог с ними добр. Он посылает дождь на праведных и неправедных, Он позволяет грешникам жить, Он проявляет к ним дружелюбие, природа проявляет к ним дружелюбие. И общая благодать – это проявление дружелюбия Бога к грешникам. И мы, как люди, которые призваны отражать атрибуты Бога и данный атрибут благость, мы должны быть очень вежливыми и дружелюбными с неверующими людьми. Это очень важный момент, и это очень помогает нам в деле благовестия. Не надо думать, они грешники, они идут в ад, смотреть на них из-под лобья, быть с ними агрессивными, злыми, особенно с теми, кто отверг Евангелие. Так не нужно. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния и так дальше. Итак, близкие духовные отношения у нас с неверующими невозможны. Мы с ними добры, мы дружелюбны, мы несем им Евангелие, но в духовные союзы с ними не вступаем. И мы не позволяем им духовно влиять на нас. Мы не позволяем людям неспасенным, людям, не наставленным в истине, духовно незрелым, учить нас созидать церковь, учить нас строить жизнь в семье. Мы не обращаемся к психологам, мы не позволяем им учить нас воспитывать детей. Мы не позволяем определять, как поклоняться Богу. Мы не позволяем их учить нас, как нам служить Богу, как нам жертвовать для Бога. В общем, должно быть здравое духовное отделение в отношениях с нечестивыми. Я думаю, что данный принцип нам понятен. А теперь давайте рассмотрим более внимательно, каким образом Павел его утверждает в Коринфской церкви. Сначала апостол делает общее утверждение. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Данное утверждение связано с запретом Ветхого Завета. Не паши на вале и осле вместе. Второзаконие 22:10. Но, честно говоря, это было бы очень трудно сделать. Пахать на вале и осле вместе. У этих животных разная сила. У этих животных разные размеры, у них разный шаг. Запрягать столь несоответствующую пару в одно неравномерное ярмо – это абсолютно неправильно. Ничего хорошего и доброго из этого не выйдет. Не выйдет ничего хорошего и доброго, если вы объединяетесь в духовные союзы с необращенными людьми, с отступниками, с еретиками, с врагами дела Божьего. Также и святой с нечестивым, друзья. Святой с нечестивым – это контраст. Ничего общего в духовном сотрудничестве здесь быть не может. И вот после общего утверждения апостол Павел задает 5 риторических вопросов, на которые подразумеваются только отрицательные ответы. Первый вопрос – какое общение праведности с беззаконием? Ну, ответ – да никакого. На каждый вопрос – да никакого. Праведность – это дела послушания Богу. Это видимое доказательство того, что человек спасен и оправдан во Христе. Беззаконие – это противление закону, противление заповедям Бога. Это признак нечестивых. Праведность и беззаконие несовместимы. Общение в значении духовного сотрудничества – между стремящимися к делам праведности и беззаконным нечестивцем невозможно. Второй вопрос. Что общего у света с тьмою? Кайнония общее, то есть соучастие, объединение людей, основанное на дружбе, единстве взглядов, взаимоотношения, общительность. Да ничего общего. Противопоставление свет и тьма указывает на отличие между верующим и неверующим. Первый живет в истине, второй руководствуется заблуждениями. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Также противопоставление свет и тьма описывают отличие между благочестивой жизнью верующего и нечестивой жизнью неверующего. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. «Поступайте, как чадо света» – Ефесянам 5:8. Благочестивый человек руководствуется истиной и не может иметь близкого духовного общения с нечестивым человеком, который находится во тьме различных заблуждений. Третий вопрос. Какое согласие между Христом и Велиаром? Симфонисис – согласие, то есть гармония, соглашение. Велиар – это транслитерация ветхозаветного слова, означающего «бесполезный», тот, кто не стоит ни гроша. В свитках Мертвого моря и в иудейских писаниях так обозначали сатану. Так как верующий поклоняется Христу и живет, подчиняясь Богу, то он не может иметь близкое общение с неверующим, который подчинен воле сатаны и живет, поклоняясь идолам, за которыми стоят бесы, как сказано в Ефесянам 2:2, 1 Коринфянам 10:20. Четвертый вопрос. Какое соучастие верного с неверным? Верный – это верующий, неверный – это неверующий. Очевидно, что никакого, ничего общего в духовном смысле они иметь не могут. Пятый вопрос. Какая совместимость храма Божия с идолами? Храм истинного Бога и идолы. Разве можно их совместить? Некоторые пытаются совмещать, но это невозможно. Говоря «вы храм Бога живого», Павел имеет в виду церковь, множественное число «вы» указывает на это. Но мы знаем, что и каждый верующий в отдельности является храмом Духа Святого. 1 Коринфянам 6, 19. Слова «вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом» говорят о присутствии Бога в церкви и в каждом верующем. Данные слова основаны на ветхозаветном утверждении о присутствии Бога среди своего народа. Левит 26, 11, Еремия 31, 33, Иезекииль 37, 26, 27. Далее, основываясь на словах пророка Исаии 52, 11, Павел призывает коринфян: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому». Правильное понимание данных слов побуждало полностью разорвать все отношения с клеветниками, с лжеапостолами, которые нападали на Павла. Коринфяне должны были полностью разорвать с ними все отношения и удалить их из церкви. С этими лжецами никаких дел вести нельзя. Именно они были неверными, как сказано в 11 главе. Именно они были лукавыми делателями и посланниками сатаны. Они уподоблялись ангелу света, который внешне, как сатана уподобляется ангелу света, так и эти клеветники. Они уподоблялись внешне христианам, верующим, апостолам, но на самом деле были необращенными, погибшими грешниками, слугами сатаны и делали величайшее зло, клеветали на апостола Иисуса Христа. Конечно, друзья, и развращенное языческое окружение представляло значительную духовную опасность для церкви. Но деятельность же апостолов разрушала церковь изнутри, подрывала доверие к Павлу, его учению, а потому являлась еще большей опасностью. И, как мы уже сказали, в отношении к языческому миру Павел не был так строг. Но в отношении лжеапостолов он очень строг. Он говорит: выйдите из среды их, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому. С лжеапостолами вообще никаких контактов. А с миром мы можем контактировать. Если позовет кто вас в гости, помните 1 Коринфянам, вы пойдите, вы там участвуете. Ну, если с верующим будете вы, и вам скажут, что дало жертвенное, то ради верующего с немощной совестью не ешьте. А если этого не будет, то общайтесь с неверующими, свидетельствуйте о Христе, несите им Евангелие. Здесь такой строгости не подразумевается. Итак, когда коринфяне удалят клеветников из своих рядов, отвергнут их ложное учение, отвергнут грех и обольщение языческого мира, тогда они смогут в полной мере наслаждаться радостью близких отношений с Богом, радостью принадлежности Его семье, и это подчеркнуто словами: «И я приму вас, и вы будете... Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Заканчивая разговор о необходимости отделиться от нечестивых, Павел подводит итог. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Обетование – это обетование о присутствии Святого Духа в верующем. Вот это обетование побуждает очищать себя, уповая, конечно же, на благодать, от скверны плоти. Что такое скверна плоти? Это греховные дела. Скверна духа – это греховные мысли, идеи, противные Богу, противные Его Слову. Совершать святыню в страхе Божьем – значит возрастать в освящении. развиваться в святости, уподобляться Христу, имея благоговейный страх перед Богом. И вот здесь, друзья, еще одна деталь, которая, мне кажется, очень интересная, и на которую я хочу обратить ваше внимание. Итак, коринфяне должны повернуться к Павлу, открыть свои сердца, довериться ему, и они должны закрыться по отношению к лжеапостолам в первую очередь и к греховному языческому влиянию. Но лжеапостолы, они пытались играть на том, что коринфяне были подвержены греховному языческому влиянию. И греховное языческое влияние еще оставалось в этой церкви, о чем Павел скажет в 12 главе стих 21. Он говорит: «Я боюсь, что когда я к вам приду, чтобы меня Бог не уничижил, и чтобы мне не оплакивать многих, которые согрешили прежде и не покаялись ни чистоте, блудодеяния, ни потребстве, какое делали». Смотрите, что происходило. Лжеапостолы, они ведь выступали ревностными сторонниками закона Моисея, и они, видимо, считали, или так представляли, так клеветали, они считали, что развращение, языческое развращение проникает в церковь из-за того, что апостол Павел не такой ревностный в приверженности закону, из-за того, что он сквозь пальцы смотрит на проникновение языческих обрядов, например, позволяет кушать мясо, не исследуя, принесено оно в жертву идолам или нет. Вспомните 1 Коринфянам 10 глава. В общем, обвинение было такое: мирское влияние распространяется в церкви по вине Павла. И вот поэтому Павел и утверждает, что он не потворствует распространению нечестивого влияния на христианскую общину, а наоборот призывает отделиться от всякого проявления мирского нечестия. Но самое опасное греховное влияние исходило не от контактов с язычниками. Самое опасное греховное влияние исходило от контактов с этими внешне благочестивыми, нравственными поборниками закона Моисея, которые были лжеапостолами, лукавыми делателями и которые атаковали святого и истинного апостола Иисуса Христа. Если вы действительно обращенный человек, но духовно слабый, если вы медленно возрастаете в освящении, если у вас заметны признаки духовной незрелости, конфликтность в семье и в церкви, непринятие пасторства или открытость к заблуждениям, или отсутствие доброго влияния на людей в своем окружении, или у вас и того хуже греховные зависимости, в этом случае вам необходимо задуматься о препятствиях, мешающих вашему духовному развитию. Ну, просто проанализируйте, задумайте, а какой круг моего общения? Кто мои близкие люди? Если в круге моего общения духовно зрелые люди, которые влияют на меня правильно. Что происходит в этой сфере? Проанализируйте и наведите здесь порядок. Во-первых, станьте открытыми в отношениях со святыми. Необходимо прекратить придираться по второстепенным вопросам. Необходимо прекратить подозревать, верить клевете в отношении зрелых христиан и построить с ними доверительные отношения. Необходимо иметь любовь и открытое сердце к наставникам церкви. Необходимо иметь такие отношения, которые позволяют вам спокойно принимать библейские наставления, которые звучат в общине. Во-вторых, необходимо отделиться в отношениях с нечестивыми. Прежде всего, держитесь подальше от лжеверующих. Самые опасные – это религиозные мошенники, религиозные хитрецы, насмешники, религиозные шарлатаны, которые под видом христианства внедряют неблаговейное отношение к Богу, Его Слову и Его народу. Это самые опасные люди, которые маскируются под христиан и хвалятся грехом, и враждуются святыми, и клевещут на них. Отделитесь в отношениях с нечестивыми. Вступление в брак с необращенным человеком невозможно. Духовные союзы с лжеверующими и ложными церквами невозможны. Решительно удаляйтесь от опасного мирского влияния, которое может проникнуть в вашу жизнь через близкое общение с неверующими родственниками, коллегами по работе или друзьями прошлого. Нельзя также, друзья, недооценивать и опасность мирского влияния, которое распространяется через индустрию развлечений этого века, Дьявол не для того, князь этого мира, чтобы с помощью развлечений учить чему-то доброму. Дьявол, князь этого мира, чтобы с помощью индустрии развлечений развращать человечество. И в первую очередь развращать церковь. Это его главный враг. У него нет задачи, чтобы блудник стал еще более развращенным. Он и так идет в погибель. Его стрелы направлены против вас. Поэтому индустрия развлечений – это очень опасное мирское влияние. Популярные фильмы, книги, компьютерные игры, социальные сети. Со всем этим нужно быть очень осторожными. Основной урок сегодняшней проповеди очень простой. Будьте максимально открыты к людям, обучающим вас святости и истине, и удаляйтесь от всякого греховного, еретического и мирского влияния. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!